Спасибо. Ну что ж, значит, сегодня я бы хотел немножко поговорить в продолжение того, о чем говорили в прошлый раз, о том, как на Западе в большом мире функционировала музыка, созданная в Советском Союзе, уже начиная с 60-х годов, уже в новую эпоху. В прошлый раз была речь о советской классике на Западе. Новая эпоха началась так называемую оттепель, и поначалу, наверное, вполне естественно, советская музыка для Запада была представлена, новая советская музыка, исключительно именами Прокофьева и Шостаковича, к которым относились с той или иной степенью симпатии и интереса, и именами совершенно вот таких одиозных фигур, типа Хренникова, Мурадели и других, к которым отношение было прямо противоположное. Ну, промежутки между этими махранностями, может быть, был Хачатуря. Но нас это сейчас не так будет интересовать, как восприятие Западом уже нового поколения, советского нового поколения. В самом начале 60-х годов, в 61-м году, во Франции и в Америке на французском и английском языках вышла книга французского музыковеда по фамилии Одейр, Андре Одейр, под названием «Музыка после Дебюсси». Сама книга особого интереса сейчас уже не представляет, она давно устарела, односторонняя, но там есть одна многозначительная фраза. Ну, он описывает ситуацию в музыке в Советском Союзе буквально в одном абзаце, как каким-то интересом и симпатией отзывается о Прокофьеве и намного более критично о Шостаковиче, но это, естественно, во Франции всегда Прокофьева любили больше, чем Шостаковича, это традиционно. И пишет там же, нам известно, что в Советском Союзе существуют и неофициальные композиторы. Больше ничего. Но откуда Одейру это было известно, я не знаю, но тем не менее вот такая вот фраза там проскользнула, и это была, видимо, первая капля, за которой последовало потом уже много всего. Через несколько лет в Западной Германии музыковед Фред Приберг издал книгу о музыке в Советском Союзе, где, ну так, более-менее в нескольких словах тоже очень-очень поверхностно описал новую какую-то поросль советских композиторов, симпатии отозвавшись о Сильвестрове, об Андрее Волконском, за что потом был примерно отчитан в журнале «Советская музыка». Если интересно, можно заглянуть в журналы «Советская музыка» 60-х годов. Этот самый немецкий музыковед Фред Приберг был одним из мальчиков для нитья тогдашних. Очень показательна статья друга Прокофьева Владимира Дукельского, который эмигрировал после революции сначала во Францию, потом в Америку, искал там популярным автором эстрадной музыки под псевдонимом Вернон Дюк. Но, так сказать, стихи на русском языке и всякие другие тексты по-русски он печатал под своим настоящим именем. И вот у нас его статья 66-го года, опубликованная в альманахе «Мосты», она совершенно неизвестна. По-моему, никто никогда в нашем музыкознании на нее не ссылался, и очень как-то она пролетела мимо нас. Я случайно совершенно лет больше 20 лет назад в этот альманах попался мне в руки, я его как-то прочел, потом он тоже исчез из поля моего зрения, и вот недавно я обнаружил этот текст снова. Перечитал и понял, что мое первое впечатление было правильным. Это действительно текст написан с интонацией нескрываемого удивления. Он был, я еще раз говорю, он был опубликован в 66-м году, а датирована статья летом 1965 года. Кукельский с удивлением пишет о том, что оказывается Советский Союз – это не пустыня в области музыки, что там создается очень хорошая, живая, интересная музыка, и появилась целая поросль молодых, способных композиторов. И назвать несколько имен. Это прежде всего Щедрин, Свиридов и Слонимский. Ну, Свиридов, положим, был тогда уже не очень молод, но Букельский с удивлением обнаружил, что оказывается в этом Свиридове что-то есть. И так он довольно подробно описывает их партитуры, сетует на то, что в Америке они недоступны, но пришлось их выписать через знакомых из Советского Союза. Очень сожалеет, что у этой музыки нет
шансов на рыночный успех на Западе, но об этом мы еще потом поговорим, потому что ситуация с тех пор изменилась кардинально. И завершает свою статью вот такими словами, довольно показательными. Улыбнемся же здоровым лицам молодых русских музыкантов и забудем об их наставниках и всех осточертевших законодателях. Ну, понятно, кого вы имеете в виду. В статье очень много места уделено Тихону Николаевичу и сказано о нем самых язвительных выражений. В историческом смысле русским композиторам может быть выдана судьбой призавидная возможность вывести музыку из тупика, в котором она сегодня находится. Но Лукевский имеет в виду тупик авангарда. Он был яростным противником авангарда и, соответственно, видел молодых русских композиторов надежду современной музыки. Он ничего не пишет о тогда уже более-менее вставших на ноги молодых авангардистов советских, в Волконском, Денисе и Сильвестрове. И, так сказать, как выяснилось, в действительности призавидная возможность выдалась не столько вот, скажем, компании Щедрина, Свиридова и Слонимского, которых специально выделяет Дубинский, а другой, совершенно другой компании в лице Шнитки, Сильвестрова, Волконского, Пяхта и Двоюлиной, которые, собственно, вот создали новый образ советской музыки для всего мира. И это, видимо, может быть, это самый интересный исторический сюжет той эпохи, которая нас сейчас занимает. Западная музыкалическая литература, музыкально-критическая литература очень ярко, так сказать, поляризовалась в отношении к двум направлениям советской музыки. Одному приемлемому и даже интересному, вот, советскому, условно говоря, авангарду, и другому совершенно неприемлемому, отвергаемому, условно говоря, консервативному и социалистическому направлению. Эта тенденция хорошо прослеживается в книге английского, во всяком случае, в Лондоне изданной книги Крэпса 1970 года под названием «Советские композиторы и развитие советской музыки», где Свиридов и Мисковский, и Щедрин, в общем, персонажи, с нашей точки зрения, в общем-то, вполне уважаемые, доставят совершенно уничижительных оценок. Эта тенденция продолжилась и в других литературных источниках, сейчас я не буду на них останавливаться. С другой стороны, вот советский авангард воспринимался с большим интересом. И, собственно, он и существовал, и держался на плаву, в основном постольку, поскольку он вызывал живой, ну, конечно, отчасти политически обусловленный интерес Запада. Я тут составил маленькую такую табличку, может быть, я распечатал ее в трех экземплярах, потому что думал, что, может быть, не все будет видно, но могу показать и на экране, и раздать. Это, собственно, вот список, который мне удалось, ну, как-то выявить.
Это на вот, экране тоже было?
На экране тоже, да. Ну, просто там тут все. Это те опусы советских, живших в Советском Союзе композиторов, которые исполнялись, примеры которых состоялись за рубежом. Начиная с 1962 года и до 1987 года. Ну, дальше уже не имело смысла, потому что...
Григорий Иванович, а почему 62-го года?
Потому что до этого ничего не было.
А, не было.
Ну, то есть не удалось ничего найти. То есть я хочу сказать, что первые вот западные премьеры советских опусов, видимо, начались вот с 62-го года. А я довел это до 87-го года просто потому, что дальше уже было все... Ну, уже железный занавес пал, и сам факт первое исполнение за рубежом утратил свою какую-то исключительность. На самом деле тут прослеживается определенная динамика. Сейчас листать эту таблицу, наверное, не очень будет интересно, но динамика прослеживается вполне такая специфическая. Для начала вот первые ранние вещи исполнялись исключительно иностранными музыкантами. Очень редко, конечно, к примеру, были происходили, это большая редкость. Некоторые из исполнителей были настоящими звездами. Например, вот третьим пунктом это Мистерия Сильвестрова, знаменитый флейтист. знаменитый ансамбль «Дак», ну и там Денисова, живопись для оркестра, вот, Эрнест Бур, выдающийся дирижер, большой специалист по исполнению музыки и так далее. Дальше по ходу дела, западных примеров становилось, может быть, меньше, но не потому, что, так сказать, экспорт был меньше, а потому, что выросло поколение хороших, очень блестящих музыкантов отечественных, которые брали на себя это. Поэтому на Запад шла уже музыка, ну, так сказать, уже исполненная на родине. Дальше, уже ближе к нашему времени, в западных примерах стали участвовать отечественные исполнители. Вот симфония Дертеляна на Загребском генерале, дирижер Лазарев, или, скажем, второй концерт Роса Шнитке в Западном Берлине с участием Хагана и Гудман. Это такая определенная динамика, изменчивая динамика, которая, ну, может, много говорит о развитии исполнительского искусства и композиторского творчества в Советском Союзе на позднем этапе. Но для начала, вот среди главных таких вот важнейших событий, надо упомянуть, конечно, прежде всего, исполнение мистерии Сильвестра для альтовой флейты и шести групп ударных в Венеции в 65 году, исполнение «Солнца Инков» Денисова, так что первый пример был в Ленинграде в 64-м, а затем уже Бруно Модерна исполнил это в Дармштадте и в Париже. И еще одно произведение Сильвестрова «Эсхатофонии», пример, состоявшееся в 68 году. 66 года симфония номер 3 Сильвестрова впервые исполнена в 68 году в Дармштадте под управлением того же Бруно Модерна, выдающегося дирижера. Я думаю, что стоит обратить особое внимание на опусы молодого Сильвестрова, потому что та же эсхатофония, по-моему, вообще никогда не исполнялась с тех пор, после 68 года. А мистерию для флейты и ударных, я не знаю, может быть, меня поправят, но, по-моему, он как-то не пропагандирует эту
вещь. Нет, играли. Это и эсхатофония же сейчас была, и русский сыграл.
Да, где?
В Москве. Да. А до этого сыграл Ножков в Львове. Но это недавно
было совсем. Потому что очень
осенью я же сыграл, когда очень муж на ту, ныне сам Черный Галеровский, он
Я проспал.
Да.
Но, однако, я думаю, что это не меняет дело, все равно эти вещи известны не так, как они этого заслуживают. Вот, пожалуйста, я хотел бы включить отрывок из мистерии Сильвестрова, которая, мне кажется, это вещь абсолютно выдающаяся. И дальше 60-х годов прилетит в Барселоне и ансамбль «Парадовские ударные».
всем вот европейского музыкального истеблишмента, там люди должны были быть, конечно, очень удивлены, что на советской территории создается такого рода авангардная музыка, а тем более вот эта самая эсхатофония, которая тем более, это вот запись как раз первого исполнения под управлением модерна, которая вообще-то, если можно расшифровать заглавие, эсхатофония, симфония о конце света, да, эсхатологическая симфония, хотя в сущности это довольно характерная для Сильвестрова такая мягкая лирическая музыка, которая мне очень нравится. Пользу и нашей, и мировой музыки.